Глава 19. Последняя глава. Иногда только в последней главе становится ясно, для чего на самом деле нужен был грандиозный поход. Лицо стойка, пунцовое от гнева, мгновенно побелело от ужаса.
«Злокоготь!»
В страшной муке прошептал стойк обширно и торопливо подхватил оцепеневшего сына.
«Клянусь Одином! Фрей! И волосатыми кулаками Тора злокоготь все-таки задел его своим леденящим пламенем. А все из-за этого пустого, никому не нужного похода неизвестно зачем!»
Огромный лохматый стойк обширный ударился в слезы.
«Ох, стойк, разрази тебя, Тор!» — вскричал старый сморчок и непочтительно оттолкнул вождя с дороги. «Да заткнись же ты хоть на минуту и выслушай меня!» «Не так уж я плох, как прорицатель. Злокоготь тут совершенно ни при чем!»
Он пощупал Икингу пульс, заглянул под веки, постучал по одеревеневшей, как бревно, груди.
«Это змеепатит!»
Стойк попятился.
«И что это значит?» — прошептал он, еле шевеля побелевшими губами.
«Это значит, — ответил старый сморчок, — что когда провидишь истину в пламени, очень трудно отличить одного маленького пацаненка от другого. И оказывается, что гадючка отравная укусил не рыбье нога, а икинга. Вот змеепатитом и заболел не рыбье ног, а икинг. А поскольку сейчас...»
С этими словами старый сморчок пошарил у икинга за пазухой, надеясь отыскать картошку, но вместо нее извлек тикающую железную штуковину. Он посмотрел на цифры и покачал головой.
«Увы, уже без 5:10 утра, 5-й пятницы», — продолжил старый сморчок и осторожно положил железную штуковину на кровать рядом с Икингом. «Это значит, что твоему сыну Икингу осталось жить ровно 5 минут».
Старый сморчок хихикнул. Казалось, страшная угроза ничего сего не беспокоит.
«То есть у нас очень мало времени на то, чтобы применить противоядие, но...» «К счастью»,
— тоном заправского колдуна заговорил старый сморчок,
— «к счастью, твой сын, совершив, как ты выражаешься, никому не нужный поход, неизвестно зачем, принес необходимое противоядие камикадзе. Где картошка? У Икинга ее нет. Где она? У тебя?»
Камикадзе побледнела, как спина одноглазая, и покачала головой.
«Картошки нету»,
— пролепетала она. Старый сморчок в ужасе разинул рот.
«Картошки нету?» — возопил он. «Как это картошки нету? Вы же должны были привезти ее!»
Камикадзе опять покачала головой. «Картошки нету!» Еще тише прошептала она.
«Но я в вас верил!»
— прошелестел старый сморчок.
«Я не сомневался, что вы привезете картошку!» «Все, больше я никогда не буду слушать эти проклятые языки пламени. Они мне точно рассказали, что вы ее добудете».
«Да мы ее и вправду добыли», — пролепетала камикадзе, «а потом ее сожрал злокоготь».
«Ох, боги мои!»
— ахнул старый сморчок.
«Картошки нету».
И вдруг перед старым сморчком промелькнули все его 93 года до единой секунды. Тело его обмякло и сморщилось, как осенний лист. Когда Икинг в лодке оплакивал рыбью ногу, он не знал, что ему пришло время оплакивать самого себя. Потому что это Икинга, а не рыбья нога, давным-давно, во время бегства из форта Жестокуса, укусила гадючка отравная. И теперь Икинга, а вовсе не рыбья нога, отделяли от смерти считанные минуты.
«Что мне делать?» — взревел стойк обширный. «Какие еще существуют лекарства? Другие, противоядия!»
Старый сморчок покачал головой.
«Картошка. Единственное лекарство от змеепатита».
«Да я привезу эту треклятую картошку!» — закричал стойко обширный, взмахнув мечом.
Он до последней минуты оставался человеком действия.
«Скажи только, куда идти и сколько времени у меня осталось?»
«Ближайшая картошка», — печально проговорил старый сморчок, — «растет приблизительно в 3500 миль к западу отсюда, в далекой стране, которую те, кто в нее верит, называют Америкой. А у тебя осталось...»
Он посмотрел на часы, стоявшие возле икинговой постели, ровно 3 минуты. Даже стоик сообразил, что за 3 минуты уложиться непросто. Он стал кругами ходить по комнате, дергая себя за бороду. Старый сморчок, Камикадзе и Одноглаз сидели у постели Икинга. Даже Одноглаз не радовался, что на свете станет одним человечишкой меньше. Из его единственного глаза выкатилась большая прозрачная слеза. Она потекла по сабле зубу и плюхнулась на земь. Тело Икинга одеревенело, раскраснелось от жара и было горячим, как кипяток. Беззубик лизал его пылающие щеки, пытаясь охладить их.
«Злокоготь!» — вскричал Стойк Обширный. «Я выслежу этого негодного дракона и силой отберу у него картошку!»
«Ты хочешь найти злокогтя в безбрежных просторах океана, в бездонной морской пучине?» Устало проговорил старый сморчок, снова поглядев на часы. «За 2 минуты? Смирись, Стойк!» — прошелестел старый сморчок. «То, о чем ты говоришь, не просто невероятно. Это невозможно». Рыбленок забился в тень и внимательно всматривался в лицо друга. Икинг старался что-то сказать, но одеревеневшие пылающие губы не могли произнести ни звука. Он очень походил на злокогтя, когда тот в угрюмом море пытался заговорить с Икингом.
«Релиня»,
— в отчаянии лепетал Икинг.
«Релиня!»
Он попытался на что-то указать, но оцепеневшие пальцы не слушались хозяина. Старый сморчок потрепал его по руке, смочил лоб холодной водой. Плечи стойко содрогались от рыданий.
«Релиня!»
Снова вскрикнул несчастный Икинг. Рыбьенок попробовал понять, куда указывают глаза друга. Вроде бы на стул у двери. На этом стуле лежала меховая куртка Икинга, его шлем, лук и стрелы, которые он бросил туда, ворвавшись в дом.
«Осталась 1 минута», — прошептал старый сморчок. «Релиня!»
— в отчаянии выкрикнул Икинг. «Иногда только настоящий друг может понять, что ты хочешь сказать. Тот, кто долго был с тобой плечом к плечу, внимательно прислушивался к твоим словам и старался вникнуть в их смысл». И Рыбьенок понял. Он не знал, почему должен сделать это, но он привык доверять Икингу, тот всегда умел найти выход из любого положения. Рыбьенок взял Икинга в лук. Достал из колчана стрелу, необычную, очень красивую, украшенную перьями птиц, которых Рыбьенок никогда не видел. Приладил стрелу на тетиву и прицелился в Икинга. Стоик между всхлипами поднял глаза и удивленно замер. Его единственный сын и наследник лежит при смерти, а этот его чудаковатый придурок с рыбьим лицом собирается его застрелить? «Черт знает, что такое! Нет!» — заорал Стоик. «Не стреляй!» Вождь рыбкой прыгнул через всю комнату, чтобы спасти сына. Он хотел заслонить с собой грудь и сердце Икинга. Он совсем забыл, каким никудышным стрелком был Рыбьенок, и потому пролетел слишком высоко. Рыбьенок выпустил стрелу, и та, описав весьма шаткую дугу, воткнулась в мокрый башмак, вонзила Икингу прямо в большой палец левой ноги. Икингу еще повезло, что Рыбьенок вообще не промахнулся. Наверное, впервые в жизни Рыбьенок попал туда, куда целился. Стрела, которая ровно в 10 часов утра 5-й пятницы проткнула Икингу большой палец левой ноги, до этого 15 лет пропитывалась магическими соками мороженой картошки. За прошедшие 1,5 десятилетия картошечный сок на поверхности металла достиг высокой концентрации, и противоядие, проникнув под кожу Икинга, стало быстро распространяться. Его живительный сок проникал во все вены и артерии, пропитывал каждый уголок, охваченного болезнью, мечущегося в жару тела. И на глазах у всех присутствующих одеревеневшие руки Икинга обмякли. Грудь стала вздыматься и опадать, дыхание восстановилось, глаза открылись.
«Здравствуй, папа», — сказал Икинг.
Сердце стойко не выдержало. Он потерял сознание и рухнул на землю всей своей 2-метровой тушей. Чтобы привести его в чувство, понадобилось гораздо больше усилий, чем чтобы вернуть к жизни Икинга. Старый сморчок хлестал его по щекам, Икинг тряс за плечо, Камикадзе щекотал ему пятки, а Рыбьенок выскочил на улицу, набрал полное ведро снега и вывалил вождю на голову. Это, наконец, привело Стойка в чувство. Он сел, отплевываясь и вытряхивая снег из бороды. «Ты жив!» — радостно завопил стоик и обнял сына так крепко, что у того хрустнули ребра. «Клянусь щетинистой бородой и громотопчущими ногами великой богини Фрей, ты жив!»
«Да, он жив», — подтвердил старый сморчок, — «а я жду извинений».
Стоик нахмурил брови. Как бы он ни был рад и счастлив видеть своего единственного сына и наследника живым и невредимым, все-таки великий вождь, привыкший к абсолютной власти, не очень любил приносить извинения. Однако после недолгой внутренней борьбы стойку обширному удалось-таки обуздать свою гордость.
«Ты прав», — сказал он. «Я сильно ошибался, сожалея об этом. Старый сморчок, извини, что называл тебя самым ничтожным предсказателем во всем нецивилизованном мире. Икинг, ты был прав, что отправился в поход замороженной картошкой, чтобы спасти жизнь своего придурковатого друга».
Стоик обернулся к Рыбьеногу.
«А больше всего я извиняюсь перед тобой, Рыбьенос», — торжественно прогудел он. «Я тебя недооценивал».
Рыбьеног зарделся.
«Да что вы, не стоит», — залопотал он.
«Еще как стоит!»
Стоик протянул ему волосатую ручищу.
«Вождь должен иметь волю признавать свои ошибки. Ты вправду чудаковат, но ты настоящий друг. А когда мой сын станет вождем, ему понадобятся верные друзья».
Тем временем Беззубик, которому эти всхлипы и расшаркивания были как кость в горле, упорхнул и пристроился в теплом местечке поближе к камину.
«Икинг», — сонно проговорил Беззубик, устраиваясь поудобнее, «в ближайшие 5 минут больше никто не собирается умирать».
Икинг рассмеялся и перевел вопрос старому сморчку.
«Нет»,
— торжественно обещал старый сморчок, — «я очень внимательно всмотрелся в огонь и со всей определенностью заверяю, что в ближайшие 5 минут никто не умрет. Однако, боюсь, плевака крикливый заразился от рыбьеного простудой».
«Тогда ладно», — зевнул Беззубик. «Если Беззубик никому больше не нужен, Беззубик поспит».
И вот в тот самый день, когда внутренние острова пробудились после самой холодной и долгой зимы за последнюю сотню лет, когда снег начал таять, когда все остальные охотничьи драконы в своих подземных пещерах открыли глаза, готовясь выйти на белый свет, когда весна наконец-то соизволила наступить, в тот самый день Беззубик-таки расслабился и впал в зимнюю спячку. Одноглазый свернулся калачиком рядом с ним и захрапел, как простуженный динозавр. Старый сморчок стал разъяснять стойку обширному некоторые особенности предсказаний будущего. Икинг со своим другом Рыбьеногом и Камикадзе пошли на улицу, чтобы весь остаток дня ничего особенного не делать. Это было их любимое занятие. А плевака крикливый проснулся с тяжелой головой, охрипшим горлом и носом, из которого струились 2 зеленые речки. Выходит, викинги все-таки иногда простужаются.